Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня второй день Великого Поста, дорогие братья и сестры. Мы с вечерним богослужением, с великим повечерием читали вторую часть Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Это произведение, я бы сказал, уникальное, где преподобный Андрей Крицкий раскрывает суть греха, суть тех иных пороков, страстей, которые удаляют нас от Бога. И на примере людей, о которых мы читаем в Священном Писании, он указывает на средства, на путь, как бороться с этими грехами, пороками, которые удаляют нас от Бога. Грех есть прислушание, запрещающее заповеди Божьи, говорит Священное Писание. И это не просто какое-то незначительное преступление, но по сути это преступление, которое удаляет человека от Бога, которое имеет последствия в отношениях между человеком и Богом, последствия в отношениях между людьми и самой человеческой природе и в отношении человека с окружающим миром, космосом, природой. И вот сегодня я хотел бы обратить внимание на те последствия, которые возникли вследствие грехопадения в природе человека между людьми. Грехом вошла смерть в мир, и само устройство человека было повреждено. До грехопадения тело подчинялось душе, душа всецело подчинялась Духу, Дух принадлежал Богу. После грехопадения эта иерархия была разрушена, опрокинута. С этого момента тело давлеет над душой. И вследствие грехопадения тело и душа стали тленными, тление человеческой природы. Святые отцы рассматривают этот аспект в двух моментах. Тленность как разрушение целого на части, на составляющие, вследствие которой является смерть. А также тление – это подверженность в страдательном состоянии. Именно после грехопадения человек стал подвержен усталости, голоду, жажде, стал испытывать физическую боль, слезы и прочее, да, и нужду во сне. Все это следствие грехопадения. И это является, по сути дела, той тленностью, которая и минуется вот именно духовной тленностью. Физическая тленность – это распадение целого на части. Тело разлучается с душой, предается тлению, распадается на части, а бессмертная душа подвергается суду и смерть, который является самым страшным следствием грехопадения. Бывает двоякое. Святитель Филарет Московский говорит о том, что смерть есть телесная, смерть духовная, когда душа пребывает в темнице, в отсутствии благодати Божией, которая оживляет душу. Все это следствие грехопадения. При этом сам человек чувствует в своей природе некое давление. Очень точно апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Вот эта поврежденность грехом, это следствие грехопадения, давлеет над человеком. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А то доброе, что хочу делать, не делаю, говорит апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе. Но при этом давление на человеческую природу, страстность, тленность, не являются причиной самого греха, совершаемого человеком. Даже после грехопадения у человека есть выбор. Путь аскетизма, путь борьбы с грехом. Даже в таком помутненном состоянии, в поврежденном состоянии, Господь предостерегает Каина. Об этом нам говорит первая песня сегодняшней части, второй части канона преподобного Андрея. Господь говорит, грех лежит у двери сердца твоего, но ты господствуй над ним. Господь знает о том, что Каин уже имеет намерение убить брата, уже его сердце исполнено завистью. Это тоже следствие грехопадения. Разобщенность между людьми, отсутствие любви, отсутствие помощи и зависть, разобщенность, гордость. Господь предостерегает, по-еврейски буквально «хатат эгерват», то есть гнусность греха разлеглась от дверей, у шатра от дверей сердца твоего, у шатра твоего. Но ты господствуй над ним, то есть он влечет тебя. И здесь дословно на еврейском грех сравнивается с неким, с некой грязью, которая влечет человека, но ты господствуй над ним. Это путь аскетизма, это первая заповедь, призыв к аскетизму. Поэтому человек даже в поврежденном состоянии имеет право выбора и возможность бороться с грехом. И причина греха, опять же, мною было выше сказано, не тленность и не вот то давление демонских сил, вот этих следствий грехопадения, а именно личное произволение самого человека. Если бы не было личного произволения, то тогда бы вины бы не было за грех. Но нет, именно личное произволение является причиной того или иного греха. Но ты господствуй над ним. И мы видим, что, как нам повествует Священное Писание, книга Бытие, Каин идет по зависти, убивает своего родного брата. Здесь мы видим и разобщенность, и пролитая первая кровь, смерть уже по действию другого человека. Преступление входит уже в отношения между людьми. Вот преподобный Андрей Крицкий так риторически задается вопросом, обращаясь к своей душе, говорит о том, что душе моя, ты превновала вот этому поступку, преступлению Каина, но не поревновала, то есть не последовала примеру Авеля, который от чистого сердца приносил жертву Богу, и эта жертва была приятна Богу, а пошла по пути греха. Во второй песне упоминается также, упоминаются прародители Адама и Евы, но если в первой части упоминались они в контексте изгнания, то здесь во второй песне, сегодняшней вот части, второй части, упоминается в контексте того, что они испытали стыд, наготу, обнаженность. И здесь в данном случае стыд рассматривается как проявление того, что взгляд другого человека, направленный на меня, он недобрый взгляд, корыстный, и в этом взгляде нет никакой любви, а порочность, корыстность и отсутствие этой любви. И здесь Адам и Ева ощутили вот этот стыд. Ну и, конечно же, нагота. Нагота – это отсутствие благодати Божией, которая всецело покрывала первозданного человека. Вот преподобный Андрей Крицкий как раз и говорит о том, что вот этот стыд и нагота, как проявление грехопадения первозданного человека, как следствие этого греха и разобщенность между людьми. Далее в каноне мы слышим великие имена праведников, в частности Ноя, который был одним из праведников, единственным из праведников в то время, о котором нам повествует Священное Писание Ветхого Завета. И Господь его спасает чудесным образом, повелевает им построить ковчег, вести туда по паре животных, и Господь благословляет его, когда, да, он был спасен во время потопа. И когда Ной вышел из ковчега, он благословляет его, детей его, Сима, Хама и Афета. Но далее также в песне канона повествуется о том, что произошло тоже преступление, а именно один из сыновей, Хам, увидел, как Ной, его отец, там сначала насадил виноградник, изготовил вино и, не зная свойства вина, выпил и лежал в шатре. Но мы несколько неточно понимаем этот момент. Ной понял, что что-то не так. Это опять же к слову о его праведности. Он удаляется в шатер, чтобы никто его не видел, буквально спрятался. И находился в таком положении, в котором неприлично показаться на людях. Это не обязательно нагота. Но хам увидел отца и буквально посмеялся над ним, не просто посмеялся, а его действие распространилось. Он стал говорить своим братьям о том, что, дескать, отец лежит в таком неприличном виде. И буквально, опять же, с еврейского, он не просто рассказывал, но живописал. Описывал в подробностях, в мельчайших подробностях, буквально смаковал вот это не очень такое удачное происшествие с его отцом. Ной пришел, да, и два других брата, Сем и Афет, увещевают его, затем, как опять же в песнях канона говорится, вошли спиной в шатер, закрыв даже глаза, и покрыли спящего отца, тем самым покрыли его грех. Ной проклинает даже не Хама, почему? Потому что он был благословлен Богом, а уже его потомство Ханаана. И здесь, вот с этого момента, имя Хама становится нарицательным. И здесь преподобный Андрей Критский также задает риторическим вопросом в своей душе. Греху Хама поревновал, то есть вот последовал вот этому гнусному греху. Непочтение к отцу родному, к родителю, который родил его. Плюс еще насмешка, злость, жестокость, все это в целом, вот грех Хама. И его поступки являются вот таким, называется таким вот именем, нарицательным, такие подобные поступки, хамство. И далее мы видим тоже одно из упоминаний о великом пророке Моисее. И это имя, конечно же, особенно значимо. Жизнь пророка Моисея была длинной. Он прожил 120 лет, и жизнь его можно разделить на три части по 40 лет. И вся жизнь была его исполнена трудов, скорби, переживания и испытаний. Первые 40 лет он жил во дворце египетского фараона. Затем 40 лет в изгнании он бежал в землю Мадиамскую. Он жил с семьей, с женой, но при этом он был вдали. Если первую часть жил он во дворце фараона, но видел страдания еврейского народа, это было для него больно, и он страдал от этого. Затем удалился в землю Мадиамскую, жил с женой. И здесь он также, его жизнь была исполнена страданий и переживаний, потому что он был вдали от своего народа, родного народа. Следующие 40 лет, когда он 80 лет был призван на особенное служение, был призван спасти евреев из египетского плена, он в течение 40-летнего странствования по пустыне Синайской, он видел переменчивость нрава народа еврейского, то, как народ очень легко впадает в язычество, изменяет Богу духовно и зачастую ропщет на Бога, сожалеет о тех днях, когда они жили в Египте, а теперь они вынуждены питаться манной, чудесной манной, и им этого не хватало, по их мнению, вот она, и недовольство оно, и переменчивость нрава в целом. И сегодня также вот в одной из песней канона упоминается о том, что, как вот преподобный Андрей Критский говорит, народ еврейский сожалел о свином мясе, котлах, мясе, которое народ ел в Египте. Даже несмотря на свое рабское положение, на свое ужасное положение, вот эту притесненность, при этом они сожалеют о мясе свином. Свиная мяса и котлы, буквально в тексте мы с вами слышим по канону. Об этом они переживают. И вот третья часть также исполнена страданий, трудов и переживаний. Это часть вот жизни великого пророка Моисея. Он видел вот эту переменчивость нрава. И Господь даже много раз утешает его, Моисея, о том, что, ну, да, так и есть. Поэтому святой Андрей тоже так риторически обращается, говорит, вот пример, которому должны подражать. Пример пророка Моисея. Следующие тоже яркие примеры, которые мы с вами слышали за этой части, чтением этой части, второй части канона. Это, конечно же, Иов многострадальный. И книга Иова как раз говорит о том, что первую часть своей жизни он был счастлив, была многодетная большая семья, он был богат. Господь попускает ему. Враг рода человеческого лишает его всего этого. Господь попускает врагу испытать многострадального Иова с тем, чтобы посрамить дьявола. Лишает сначала Иов своего имущества, потом детей, потом его тело было поражено проказой. И вот находясь в таком бедственном положении, он произносит, я бы сказал, уникальные слова. «Нагим я родился, нагим я не отойду». И благодарил Бога за все. Даже несмотря на то, что когда его жена говорила «поругайся на Бога», то есть «похули Бога», это означало, что хула на Бога всегда была поражаема смертью того, кто хулил, богохульника. Но несмотря на это, он все равно благодарил Бога и всячески прославлял его через вот эту преданность. Враг рода человеческого был посрамлен. Господь, конечно же, вознаградил еще долгой жизнью, еще дети родились у него, еще большим имуществом наградил. Но здесь вот как раз урок всем нам, что тогда, когда мы сталкиваемся в своей жизни с трудностями, испытаниями, мы не должны роптать на Бога. Очень часто мне приходится слышать, и вы, наверное, слышали о том, что у человека случаются какие-либо трудности, даже не несчастье, а трудности, уже человек вопит, за что мне, Господи, почему я, почему это со мною, а не с другим человеком. Даже такие мне приходится сейчас слышать слова. И в конечном счете этот ропот завершается ничем иным, как неверием и хулой на Бога. Вот к чему может привести страсть ропота, недовольство. Да не будет с нами этого. Вот яркий пример, Иов многострадальный. Благодарил Бога, и Господь вознаградил его. И не просто вознаградил, но суть в этом моменте тоже очень важна. Он посрамил дьявола. Далее, еще одно имя великого пророка, пророка Ионы. И здесь Ионе было дано такое вот указание, повеление от Бога пойти в Ниневию, в столицу ассирийского государства к моменту жизни Ионы. Вот это государство ассирийское и иудеи, израильское царство, они находились в таком тесном сотрудничестве, я бы сказал. И вот у жителей этого города уже было представление о Боге, но в то же время они были очень грешны. Подали всевозможные грехи, и долготерпение Божие иссякло. Господь отправляет Иону с простым таким вот повелением, чтобы Иона сказал этим жителям, что чаша терпения Господня иссякла, и Господь потребит, то есть уничтожит вас. Вот Иона не исполняет это повеление, идет в противоположную сторону, фарсис побеже, как нам говорит Священное Писание, фарсис побеже, попадает в неприятности, там, садится сначала в лодку, в корабль, потом корабль попадает в бурю, его выбрасывают моряки, бросили жребий узнать, кто виновник вот этой бури, потому что моряки чуть ли не погибали, бросают его в воду, за борт, и он так об этом просит. Он попадает в чрево кита и 3 дня находится в чреве кита. Об этом Священное Писание говорит. И на 3-й день он вышел из чрева, его кит выбросил на берегу, как раз в той местности, куда и должен прийти он. Тоже чудесным образом. И здесь Иона является, во-первых, прообразом Христа Спасителя, когда он завершил свое земное поприще на кресте, после страданий на кресте он умер и 3 дня находился как мы говорим, в Великую Субботу, во гробе плотской, в аде же душе яко Бог, в рай же с разбойником, на престоле был Иисус Христос со Отцем и Духом, вся исполнение описано. Вот до третьего дня, до воскресенья. Трехдневное пребывание Он в очереди, это является прообразом Христа Спасителя, того, как Он был с момента распятия, смерти на кресте, до своего воскресения. Но главное, Иона пришел в Ниневию, просто возвестил о том, что Господь уничтожит этот город. И жители города Ниневии во вретище, в пепле каялись, как говорит нам преподобный Андрей в сегодняшней части. 40 дней они постились, все постились, и даже скот постились, и правитель этой местности разорвал на себе верхние одежды в знак такого отчаяния, посыпал голову пеплом, и все постились. Господь поменял свое решение, свой суд на милость. И затем, после того, когда Господь поменял свой суд, свои наказания, обращенные к гнев, обращенные к ниневитянам, на милость, и он пришел в некое недоумение, стал говорить: Господи, как же так? Теперь вот жители скажут, что я лжец. Господь задается к нему риторически. Иона, кто ты, где ты был, когда я каждого буквально взращивал этого жителя, буквально там, если с еврейского, как на ладошках нес каждого из них. Буквально каждого, который даже не знает, как отличить правую руку от левой руки. Кто ты, Иона, где ты был? Вот, помимо того, что Иона является прообразом Христа Спасителя, эта книга является еще и таким христианским православным ответом на ложное вероучение о судьбе, роке судьбы, фатуме, что на роду написано, то и будет. Нет, еще раз нет. Будущее зависит от самого человека. И вот книга пророка Иона как раз об этом и говорит. Задача Иона была простая, нетривиальная, просто прийти и возвестить волю Божию. Но ниневитяне покаялись, и Господь поменял суд на милость. И вот как раз эта книга говорит о том, что от человека зависит дальнейшая его жизнь, только от человека, от его произволения. Да, Господь промышляет, да, Господь предопределяет и знает, по какому пути пойдет человек, но в любом случае выбор зависит от самого человека, его личного произволения, о чем мной было выше сказано. И нет учения, нет судьбы, нет рока судьбы, нет такого, что, как такая расхожая фраза, что на роду написан, то и будет. Нет, еще раз нет. Вот Иона. Священное Писание, братья и сестры, которое было, есть и будет. Еще яркие примеры, которые мы с вами слышали за чтением этого канона, некий зан или поза, который упоминается преподобным Андреем, это было перенесение Ковчега Завета, и зан прикоснулся руками к Ковчегу Завета. Мы знаем, что Ковчег Завета — это был сундук средних размеров, обложенный из дерева акации, обложенный золотыми пластинами. Самое святое, самое священное в ковчеге была крышка ковчега с изображением херувимов. Внутри находились скрижали, посох, прозябший жезл Ааронов, кувшин с манной, книга закона. Это содержимое ковчега. И ковчег был самым святым. И по сути он был прообразом Божьей Матери. Он находился в святой святых, скинии. И вот зан прикасается к ковчегу, и он тотчас же умирает. Здесь преподобный Андрей Крицкий рассуждает о причине, почему так Господь наказал. Потому что он проявил дерзость. Были священники, были левиты, которые должны были нести этот ковчег. И другому человеку нельзя было прикасаться. Проявляет дерзость зан. А дерзость основана на самонадеянности. И вот эта самонадеянность была наказана. Также вот преподобный Андрей указывает на то, чтобы мы также избавлялись вот от этой самонадеянности, гордости. Далее, также в этой части покаянного канона упоминается некий царь Азия. Он сравнивается буквально с Давидом, Соломоном, был очень благочестивым царем. И при этом уже в конце жизни он тоже впал в такое самомнение, вошел во святой святых и воскурил ладан, что нельзя было ему делать, потому что он не был священником. Да, он был царь, но он не был священником. И совершил то служение, которое совершали священники. И с этого момента он заболел проказом. Вот тоже здесь преподобный Андрей Крицкий нас подчеркивает об этой самонадеянности, гордости, дескать, я могу все, но здесь есть определенные предписания, божественные установления, которые содержатся в Ветхом Завете, указанные Богом Моисею. При этом царь Азии берет на себя эти обязанности, за что и был наказан. Конечно же, в сегодняшней части мы слышим еще одно имя великого пророка, крестителя, предтечи Иоанна, который был проповедником покаяния, который удостоился прикоснуться своими руками к главе Спасителя во время крещения Христа Спасителя на реке Иордан, который обличал всякое нечестие и, в общем-то, и погиб за правду, за истину, и был убит по приказу пьяного Ирода в разгар буйства, безумного, распутного веселья. В темнице был усечен мечом. Здесь преподобный Андрей как раз указывает на то, что вот до чего может довести страсти и пороки человеческие, которые не имеют границ. И в то же время подчеркивает яркий пример преподобного святого пророка, предтечи крестителя Иоанна, который являлся поборником, и в церковных песнопениях он и проявляется как креститель, как служитель правды. Вот яркий пример, как нужно быть, идти до конца по правде, следовать путем правды. А правда во Христе Спасителе. Вот, дорогие братья и сестры, яркие имена, которые мы с вами слышали сегодня в этой части, второй части покаянного канона. Завершается канон, конечно же, таким глубочайшим размышлением. Преподобный Андрей Крицкий размышляет и говорит о том, что вот несчастье человека состоит в том, что человек удаляется от Бога, забывает Бога и становится слабым. И слабость проявляется в смертности, в тленности душевной, духовной, телесной, в подверженности страстям, порокам, не то дело, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Но в то же время преподобный Андрей Крицкий каждую песню канона завершает прославлением Божией Матери, прославлением Троицы, указывая на то, кто источник благословения, помощи, спасения. Конечно же, помощи и спасения только в Боге. Поэтому не случайно каждую песню преподобный завершает прославлением Троицы. Вот к чему мы должны стремиться, дорогие братья и сестры. Ни в коем случае не впадать в уныние, в отчаяние, оплакивая свою греховность, но в Боге истинном искать утешение. Ему уж честь и слава во веки веков. Аминь.